В минувшую пятницу группа политических и общественных деятелей Центральной и Восточной Европы опубликовала открытое письмо к президенту США. Когда речь идет о России, говорится в письме, наш опыт подсказывает, что более решительная и принципиальная политика по отношению к Москве не только усилит безопасность Запада, но и в конце концов заставит Москву занять более сговорчивую позицию. Более того, чем в большей безопасности мы будем чувствовать себя в рамках НАТО, тем проще будет нашим странам протянуть руку и взаимодействовать с Москвой по вопросам общих интересов. Это двусторонний подход, в котором мы нуждаемся и который должен быть отражен в новой стратегической концепции НАТО, говорится в письме. Политика Москвы в последнее время все больше изолирует страну от внешнего цивилизованного мира. Это плохо всегда, но во времена кризиса особенно. К тому же кризис пройдет, а проект нового газопровода «Набукко», создаваемый Европой для того, чтобы снять зависимость от российской политической игры с газом, останется. Конечно, Европа пытается тем самым изменить российские подходы к внешней политике. Но есть ли вариант изменения нынешней российской политики изнутри? В беседе принимает участие политолог Дмитрий Орешкин, цикл «Кризис», и общество ведет Игорь Яковенко.
Дмитрий Борисович, как вам кажется, из каких сфер вот этот сигнал перемен может поступить и какую весть он принесет?
Мне кажется, многое зависит от восприятия. Вот, например, мое персональное восприятие очень сильно поменялось в течение тех 10-15 лет, когда у нас была большая свобода информационная и возможность поближе наблюдать политические процессы. Я, как советский человек, думал, что очень многое зависит от населения. Я, как человек, наблюдавший перестройку и массовые митинги в Москве в конце 80-х, начало 90-х, думал, что народ вмешивается в политику и создает что-то новое. И, наверное, так оно и было. Но сейчас я все больше и все очевиднее понимаю, какова на самом деле роль элит. И, в частности, мне кажется, что и в 90-е годы люди не просто так выходили на улицу, а это было отражением раскола, собственно, советских элит. Ну, в частности, люди, которые, элитные люди, которые шли за Ельциным и Горбачевым, противостояли людям старой политической культуры. И вот этот раскол привел к тому, что одна группа элит заручилась массовой поддержкой населения и, собственно говоря, вывела его на улицы. Сейчас, если не будет раскола элит, то вот такой самопроизвольный всплеск социальной активности в низах, мне кажется, чрезвычайно маловероятным. Так что, мне кажется, проблема в том, насколько вот этот самый путинский консенсус элит жизнеспособен в новых условиях. Он был, очевидно, жизнеспособен в условиях обильного смазывания вертикали нефтегазовыми деньгами. Сейчас нефтегазовые источники денег, очевидно, иссякают, во всяком случае, их напор уменьшается, и, соответственно, начинается поскрипывание в элитах. Дойдет ли оно до того, что какие-то региональные, например, элиты выведут на улицу граждан, я не знаю. В связи с этим очень даже вероятно, мне представляется попытка такого жесткого перехвата власти ныне властвующей элиты, такая парадоксальная ситуация. Вроде как Москва и так властвует, но она властвует только до определенных пределов. Ну, например, Путин дал команду региональным начальникам снизить на 4% налог на прибыль региональную. Региональные начальники этот сигнал пропустили мимо ушей, то есть, попросту говоря, не послушались, потому что это не в их интересах, им надо формировать свои региональные бюджеты. Так вот, есть вариант, когда просто попытаются действительно встроить такую псевдовоенную вертикаль всех начальников, поставить их на военное положение, отменить всю так называемую там декоративную демократию и просто заставить всех маршировать. Для этого нужно что-то вроде военного положения, для этого нужно что-то вроде новой войны, которая заставляет всех сплачиваться. Это вариант самый плохой, потому что он бесперспективный. Я думаю, что на самом деле его вероятность невелика. Более вероятным пока мне представляется все-таки поиск нового компромисса. В пользу этого варианта свидетельствует то, что у нас все-таки нет полного единоначалия в стране. Есть некоторые элитные группы, которые посматривают на Путина, а есть некоторые, которые посматривают на Медведева. И когда они будут делать выбор, кому же все-таки подчиняться в кризисной ситуации, неясно, каков этот выбор будет. Поэтому и Путин, и Медведев должны как-то договариваться, должны как-то сохранять правила игры, не допуская ситуацию до критического уровня. То же самое понимают и губернаторы. Прекрасно. Кризис по большому счету никому не хочется. Все хотят сохранить статус-кво, когда у них есть вполне вполне хорошие источники доходов, когда они прекрасно себя чувствуют в условиях нашего псевдокапитализма, значит, они будут искать какой-то новый вариант договоренности. Надеюсь, что он все-таки не будет откровенно силовым.
Дмитрий Борисович, ну вот смотрите, вы говорите о том, что социальные движения, в принципе, вы их исключаете, как участника вот этого процесса. Они по вашей схеме могут выступать только, ну, в качестве таких марионеток. Но это, во-первых, не везде так, и не всегда так тоже было, потому что была и польская солидарность, были мощные рабочие и гражданские движения в той же Америке. Это только, с вашей точки зрения, российский феномен?
Нет, понимаете, ну, во-первых, я говорю все-таки в терминах вероятностных. Я не хочу сказать, что это так и только так. Во-вторых, это касается не только России, а именно России путинской. Дело в том, что, во-первых, у нас последовательно и целеустремленно в течение последних лет все формы низовой активности постепенно вытеснялись на периферию, запрещались, уничтожались, маргинализировались и так далее. То есть нет, скажем, реальной общероссийской организации профсоюзов. Такой, которая была бы независима, которая была бы способна принимать какие-то решения. Нет и большой охоты среди населения к этому. Потому что, ну, некоторые социопсихологи говорят, что в жизни одного поколения не должно быть двух революций. Но есть такая вещь, как региональная Россия, огромная страна. В ней огромное количество локальных точек с локальным пересечением проблем. Где-то есть активные профсоюзы. Ну, например, на заводе Форда во Всеволожске. И там мы все время наблюдаем, как эти профсоюзы бодаются с работодателем и решают такие проблемы с зарплатами, что, в общем, вполне нормально. На уровне локальном. Точно так же произошло, скажем, в Пикалево. Что-то похожее произошло с заводом «Русский Вольфрам». Что-то похожее не так давно, мы помним эту проблему с монетизацией льгот, произошло в Москве, когда пенсионеры взяли и вышли на улицу, потому что они привыкли ездить на автобусах бесплатно, и вдруг их попросили заплатить. Тогда власть была очень растеряна, потому что она думала, что где-то есть интеллектуальный центр, который эту деятельность координирует. Вроде как центра нет, а деятельность есть. Это противоречит концепции власти. А на самом деле это было действительно стихийное движение, но локальное, не общероссийское. Так что я думаю, надо в мою общую схему внести конкретные поправки. Наверняка будут конкретные точки на карте нашей Родины, где по стечению локальных же причин будут происходить какие-то вспышки и осложнения. Если ситуация не будет улучшаться, тогда накопится взрывоопасный потенциал, это будет несколько иная ситуация. А пока осенью наверняка что-то будет. Наверняка где-то громыхнет. Я не могу сказать где, да и никто не может сказать где. Но люди вернутся с приусадебных участков и поймут, что новых рабочих мест не появилось, зарплату им не выплатили, и где-то как-то начнут проявляться социальные напряженности.
Ну вот здесь как раз у меня очень большие сомнения. Мне вообще кажется, что вот в этой схеме, которую вы сейчас нарисовали, вы, как мне кажется, очень сильно переоцениваете рациональность и адекватность как региональных, так и федеральных элит. Вот все прошедшие, ну, по крайней мере, 10 лет минувшие, показывают, что руководители страны умеют действовать только в ситуации гигантского избытка ресурсов. И вот у меня такое ощущение, что здесь начнется просто нерациональное поведение со стороны элит. И вот здесь возможно действительно серьезное какое-то социальное движение, так сказать, которое будет источником перемен.
Ну, вы понимаете как, мне кажется, что то, что вы говорите, не противоречит тому, что я говорю, потому что я предлагаю два варианта. Значит, первый вариант, что элиты достаточно адекватны и постараются это дело как-то не выпускать из мешка, и если у них получится, то получится. А если у них не получится, что тоже вполне может случиться, но мне кажется все-таки, что это менее вероятный ход событий, то тогда мы входим в систему неуправляемого хаоса, когда действительно одновременно у нас сыпят Кавказ, одновременно у нас нарастает милицейский беспредел на улицах, одновременно накапливаются невыплаты в разных регионах, и вот эти самые отдельно вспыхнувшие точки недовольства могут слиться превратиться в какую-то серьезную массовую проблему для России в целом. Но и в этом случае, мне кажется, решения будут принимать те же самые элитные люди. Они вдруг поймут, что, похоже, ситуация выходит из-под контроля, и надо что-то менять. И тогда вот эти самые два варианта возможны. Или введение военного правления, черные полковники, латиноамериканская хунта, с жесткими силовыми методами, с репрессиями, с посадками, расстрелами и так далее. Или попытка поменять девушек, и тогда президенту надо принимать очень тяжелое ответственное решение насчет правительства. Вряд ли он обладает реальными политическими ресурсами для того, чтобы правительство отправить в отставку. Просто у него нет, вопреки Конституции, реальных возможностей это сделать, потому что все реальные ресурсы контролируются Путиным. Но в любом случае это вопрос о характере действий принимается в той или иной степени продвинутых слоях общества. Будь то военные, которые решат, что надо перехватывать власть и тянуть одеяло окончательно на себя, чтобы заткнуть всех недовольных. Будь то, наоборот, рационально мыслящие экономисты, которые понимают, что при такой экономической политике и такой региональной политике, равно как и такой внешней политике, мы лавров не стяжаем. Но и в том, и в другом случае решает дело не широкие народные массы, а те продвинутые товарищи, которые так или иначе апеллируют к этим массам или пытаются, оперевшись на них, перехватить власть, или, наоборот, пытаются подавить массовый протест для того, чтобы сохранить то, что они уже сейчас имеют. Я исхожу из того, да, вы правы, что, мне кажется, рационализм переоценивается, и адекватность элит тоже переоценивается. Во всяком случае, они привыкли делить серьезные нефтяные деньги, но они ни разу в своей жизни не пытались решить кризисные экономические и социальные проблемы. У них просто нет такого опыта. Поэтому как они себя поведут, бог весть. Я тоже не так невысокого мнения о, так скажем, адекватности и добросовестности и дальновидности наших элит, но просто других-то нет. И, соответственно, я рассматриваю два варианта. Или они все-таки каким-то мягким способом внутри себя пытаются спустить эту ситуацию на тормозах, что предусматривают смену ключевых игроков на экономической поляне, да и на политической тоже. Или они вынуждены делать что-то типа китайской ничьей, то есть когда подбрасывается шахматная доска, и все фигуры летят, и мы начинаем как бы новую партию, сплачиваемся вокруг нового или старого лидера и действуем по сценарию Северной Кореи. Как повернет? Бог весть, я же не гадалка, я могу только вот набросать сценарии, а какой из них реализуется, не знаю. Я очень надеюсь, что все-таки не силовой, потому что это связано с очевидными репрессиями. Да и, собственно говоря, дело даже не только в репрессиях, а в том, что это бесперспективно, как весь опыт человечества показывает.
С российским политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко.